Что означает победа Алана Гаглоева как для самой Южной Осетии, так и для ее стратегического партнера Российской Федерации? Изменится ли характер их взаимоотношений и стоит ли ждать референдума о присоединении самопровозглашенной республики к РФ? Об этом и не только с экспертами беседовал Мурат Гукемухов.
Кандидат от протестного электората Алан Гаглоев одержал уверенную победу во втором туре. 54% голосов против 43% проголосовавших за Анатолия Бибилова. Я не говорю кандидат от оппозиции, потому что не все, кто отдал свой голос Алану Гаглоеву во втором туре, являются сторонниками оппозиции. В его активе оказались голоса тех, кому важнее было избавиться от Анатолия Бибилова. Понимая это, его сторонники придумали такое определение, как «народный кандидат» или «кандидат народного единства». Это определение также явно притянуто за уши, потому что ничего такого кандидат Гаглоев не говорил. А если бы и говорил, его бы не услышали. Все-таки это был конкурс репутации. Люди слишком устали от произвола властей, от хамства чиновников, чтобы ковыряться в предвыборных программах кандидатов. Они просто хотят видеть в кресле президента приличного человека. Да, конечно, с твердым характером, талантом руководителя и все прочее, но самое главное – приличного. Алан Гаглоев такую надежду дает. Анатолий Бибилов свой шанс уже использовал. И все-таки, считает политолог Вячеслав Габозов, главный герой этих выборов – югоосетинский избиратель. У него хватило вкуса и природной интеллигентности, чтобы не принять бесцеремонность российских политтехнологов из штаба Бибилова, не даться в обман на пустые обещания. Зато на массовую раздачу югоосетинских паспортов в Северной Осетии и подвоз к избирательным урнам новоиспеченных граждан в Южной Осетии ответили еще большей явкой протестного электората, чем это было в первом туре. Говорит Вячеслав Габозов.
Эти выборы действительно войдут в историю Южной Осетии, ну просто беспрецедентным применением административного ресурса.
А когда обходилось без злоупотребления административным ресурсом?
Да, и раньше действующие президенты применяли. Я думаю, что в любой стране в той или иной степени административный ресурс применяется, да? Другой вопрос, что у нас применение административного ресурса не переходило в административное бесчисленное. Но в любом случае, несмотря на вот такое беспрецедентное применение административного ресурса, Южная Осетия еще раз показала, что такие находящиеся за рамками правового поля ходы, все эти политтехнологи заезжие, не учитывающие менталитет и не учитывающие специфику Южной Осетии, не то что не приводят к хорошим результатам, они дают абсолютно обратный эффект. Они привели к тому, что протестный электорат во втором туре еще более консолидировался и стройными шеренгами пришел на выборы. По-моему, это очень важное напоминание или важный сигнал власти, что либо власть будет реально решать проблемы людей, либо ей ничего не поможет. Я думаю, каждый следующий президент это будет понимать еще лучше, чем предыдущий. Учитывая, что из 4 президентов Южной Осетии, 3 президента так и не получили второго срока из рук избирателей.
Отдельная тема, обсуждаемая в медиа, отслеживающих ситуацию в Южной Осетии, это отношение Москвы к итогам выборов. Отразятся ли они на отношениях республики с государством-патроном? По мнению российского политолога Николая Силаева, Москва готова выстраивать отношения почти с любым политиком, победившим на выборах в Южной Осетии, потому что любой из этих политиков ориентирован на сохранение союза с Россией. По словам Николая Силаева, он говорит почти с любым, потому что дальше начинаются сложные вопросы притирки, выстраивание договоренностей со всеми, кто в Москве имеет отношение к выработке и осуществлению политики на югоосетинском направлении, говорит Николай Силаев.
Я не берусь судить о том, что за человек, что за политик Гаглоев. Понятно, что такой биографией, ну, видимо, он человек непростой. Видимо, на него, по крайней мере, кто-то какие-то надежды в Москве возлагает. В отношениях с Россией изменений я никаких не жду, а самый большой интерес российский, насколько я могу судить, может заключаться в том, чтобы поменьше генерировалось неоднозначных новостей. Ну вот вроде как вот эта история, когда Бибилов там заходил в парламент, сопровождаемый вооруженными людьми, или когда он там чуть ли не весь бюджет предлагал передать вот президентский фонд, чтобы президент им распоряжался по своему усмотрению. Как история вот с этим референдумом, когда за неделю до первого тура предложил провести референдум вдруг. Просто такого рода новости, они существенно ничего не меняют для России, вот, в широком смысле слова. Они все время создают какое-то напряжение ненужное. Ну, как с этим референдумом, просто если представить себе нашим дипломатам, и так все время что-то приходится объяснять, а тут еще давайте будем объяснять референдум, который предложил провести Бибилов. Я думаю, что этого станет меньше.
То есть вы считаете, что Алан Гогоев не расположен к производству неоднозначных новостей?
Да. А Гогоев еще интересен тем, что он, видимо, оказался сильным публичным политиком. Это вещь, которую трудно сыграть, ее трудно спросить, ее трудно имитировать. Но то, что ему это удалось, то, что ему удалось добиться такой поддержки и победы на выборах, это очень серьезный политик.
Я думаю, что здесь у Гогоева есть все шансы поладить теми, кто в Москве отвечает за это направление. А у них, по-моему, нет никаких оснований не выстраивать отношения.
С 2011 года отношение Москвы к выборам в Южной Осетии заметно изменилось. В 2011 году кураторы не скрывали, что заинтересованы в победе Анатолия Бибилова. В агитации за кандидата от Кремля принял участие даже президент Медведев. Когда Анатолий Бибилов проиграл кандидату от оппозиции Али Джоевой, кураторы пошли на срыв избирательной кампании, чем спровоцировали в республике затяжной политический кризис. В 2017 году Москва поступила уже иначе. Она демонстративно согласовала всех трех кандидатов – Леонида Тибилова, Анатолия Бибилова и Алана Гогоева. Такая селекция кадров тоже не вызвала одобрения избирателей. Все-таки это свободные выборы, а не конкурс аквариумных рыбок. На этих же выборах Москва ни одной из своих башен не продемонстрировала избирателю предпочтений в пользу одного из кандидатов. После первого тура голосования Дмитрий Козак встретился с каждым из двух оставшихся на дистанции кандидатов и продемонстрировал ровное к ним отношение. Курирующий республику управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами также соблюло приличие, что называется, не гасумянило и не винокурило. Хотя круги по воде ходили, что-то там в глубине явно происходило, но все-таки не попало в поле зрения избирателей. По мнению Николая Силаева, это разумная политика.
И хорошо, что Москва пришла к этой политике, которая предусматривает, что могут победить разные люди на выборах, с этими людьми все равно взаимодействовать и договариваться. Я только одну вещь отмечу. Все вот эти бурные события в 2011 году раньше проходили на фоне совершенно других расходов на восстановление Южной Осетии. Там цена вопроса была гораздо выше. Ставки были выше для тех, кто участвовал в югоосетинской политике. Ставки были выше для тех, кто в направлении отвечал в Москве. Потому что одно дело, когда есть там текущая регулярная экономическая помощь, которой можно так или иначе навести порядок, и она сравнительно невелика. А другое дело, когда речь идет о тех суммах, которые были потрачены с 8 по 13 год.
Это был российский политолог Николай Силаев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».